Паффин-кафе благодарит Воронова Сергея, автора рассказа «Путь целителя», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Сергей Воронов. «Путь целителя». Весь прошедший день серые низкие тучи покрывали собой небосвод, заставляя ощущать себя в тесной клетке. Ветер с каждым часом был все яростнее. Завывая в полях, он поднимал в небо вихри сухих листьев. Когда солнце начало садиться, вдали сверкнули молнии, глухой гром раздавался из глубины мрачных небес. Первые редкие капли упали на землю, но уже вскоре стена дождя скрыла за собой все вокруг. Ливень грозил продлиться всю ночь. Все жители деревни уже давно спрятались по домам. Казалось, что гнев духов, обрушившийся на эти земли в виде ярких вспышек и грозного грома, не мог потревожить умиротворенную жизнь этих людей. Каждый небогатый, маленький и хрупкий дом словно был защищен от злобы и жестокости мира не хуже самой большой крепости, по той простой причине, что эти дома оберегают тепло и любовь тех, кто живет внутри, людей, что сейчас вместе. Именно так казалось юной девушке, смотрящей из окна отдельно стоящего дома. Положив голову на руки, сложенные на подоконнике, она старалась разглядеть остальную деревню во время ярких вспышек. Ее не пугал ни порывистый ветер, ни оглушительный гром, ни капли воды, попадающей на лицо. Напротив, как бы ей сейчас хотелось выйти на улицу и ощутить всю эту пугающую, но такую чарующую силу духов. Выставив руку в окно, девушка прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями дождя. В ее мечтах она уже была там, в объятиях свирепой, но в то же время нежной стихии. Она танцевала под дождем, ощущая, как ветер треплет длинные русые волосы, а капли нежно целуют кожу. Чувствовала прохладную траву босыми ногами и зажмуривалась от ярких вспышек в небесах. Возможно, совсем не из-за серых туч, а на последнее время ощущала себя как в тюрьме. Просто ей не хватает эмоций, яркости, чего-то иного. Очередной резкий порыв ветра, коснувшись волос девушки, вернул ее в реальность. Он словно звал ее за собой. Она неуверенно посмотрела в сторону винтовой лестницы, ведущей на первый этаж в общую комнату. Там в тишине камин весело потрескивал дровами, а на стенах играли расплывчатые тени. «Матушка, должно быть, давно спит», — подумала девушка, прислушиваясь к шуму снизу. Ее глаза сверкнули легким озорством. Она закусила губу, быстро барабаня пальцами по подоконнику, и, глубоко вздохнув, решилась на столь отчаянный и в то же время детский шаг. Осторожно ступая по лестнице вниз, девушка старалась не издать и звука, лишь бы ей удалось незамеченной проскользнуть на улицу. Оставалось преодолеть всего две ступеньки, короткий путь до двери, и она будет танцевать с дождем. Но когда ее босые ступни коснулись последней ступеньки, раздался громкий скрип дерева. Девушка еле слышно ахнула и замерла. Медленно поворачивая голову в сторону матушкиной кровати, она ожидала увидеть ее полное удивление и недовольство взгляд. Но вместо этого увидела, что кровать пуста. Взгляд быстро метнулся по комнате, и девушка вновь ахнула, на этот раз громче. Старая женщина сидела на стуле спиной к камину. В отличие от юной, стройной и статной мечтательницы, одетой лишь в легкое ночное платье, старуха была замотана в теплую шерстяную накидку. Ее фигура была сильно сгорблена, лицо с глубокими морщинами не выражало никаких эмоций, а взгляд черных глаз был направлен в сторону окна. Женщина немного покачивалась из стороны в сторону, отчего поскрипывал старый стол. Именно он, а не половица под ногами беглянки, издал тот самый скрип, напугавший и прервавший побег. «Матушка Горги», — осторожно произнесла девушка. «Сейчас все мысли о побеге и ночной прогулке ушли сами собой. Тебе тоже не спится? Все хорошо? Может, приготовить для тебя отвар?» — обеспокоенно спросила она, не спеша спустившись с лестницы. «Розет!» — резким голосом произнесла Горги, не отрывая взгляд от окна. «Матушка, все хорошо?» — повторила вопрос девушка, медленно подходя. «Сядь рядом!» — приказала Горги. Розет быстро взяла стул и села напротив, пытаясь поймать взгляд старухи, но та, не отрываясь, смотрела в сторону. За окном ярко сверкнула молния, на мгновение сделав кожу женщины еще более бледной и серой, словно у статуи. Следом за молнией прогрохотал яростный раскат грома. «Духи сегодня гневаются», — вновь попыталась начать разговор Розет.
«Нет», — устало произнесла Горги. «Они торжествуют. Знают, что мне недолго осталось».
На ее губах появилась грустная усмешка.
«Матушка, что ты такое говоришь?»
— испуганно произнесла Розет, взявшись за холодные шершавые руки Горги. Грубую кожу покрывали темные пигментные пятна, а длинные неухоженные ногти старухи впивались в нежные тонкие пальцы Розет. Но, несмотря на это, девушка продолжала крепко сжимать их.
«Все будет хорошо, все будет хорошо», — убаюкивающе шептала девушка, осторожно поглаживая руки.
Голос Розет слегка дрожал от волнения и страха за матушку. Но она, как ученица-целительница, должна уметь успокаивать, дарить надежду любому, даже безнадежно больному и раненому человеку. Чтобы человек мог предстать перед Высшим, ему нужно успокоить душу и тело перед тем, как он уйдет из жизни.
«Это всего лишь дождь. Утром он пройдет, и вот увидишь», —
старалась перевести внимание Розет, но женщина ее перебила.
«Не надо», —
устало произнесла она, отмахиваясь от слов девушки. Горги продолжала вглядываться в тьму за окном. Она даже не моргала, и это все больше беспокоило Розет.
«Ты просто сегодня очень устала. Давай я налью тебе настоя или сделаю успокаивающий отвар», — продолжала спрашивать девушка, надеясь хоть на какой-то ответ.
Сегодня Горги и вправду была вымотана. Уже долгое время Розет сама исполняла обязанности целителя в деревне. Старая целительница все чаще находилась в своем доме на окраине, и только в крайнем случае больного приводили к ней. Сегодня был именно такой день. Старейшина деревни был серьезно болен, все травы и снадобья, что были в распоряжении Розет, не помогали. Лихорадка не отступала. С каждым днем старейшина погружался в пучину боли, безумного бреда, истощения и был близок к тому, чтобы покинуть этот мир. Знаний и умений Розет не хватало. И только Горги могла ему помочь. Что делала целительница за закрытыми дверями, не знала даже Розет. Только под вечер ритуалы были окончены, то, что старейшина своими ногами вышел из дома лекаря, казалось чудом. Сама же Горги после этого ни с кем не говорила.
«Ты совершила настоящее чудо, матушка. Я и не думала, что старейшине Ревину можно помочь. Вот бы мне так уметь», — с улыбкой произнесла девушка, — и только в этот момент Горги повернулась к ней.
Невольно Розет крепче сжала руки Горги. В свете огня и вспышек за окном лицо старой лекарши выглядело особенно измученным и старым. Розет печально смотрела на черные борозды морщин, на впалые глаза матушки, ее серое, почти каменное лицо и сухие губы.
«Я хочу тебе кое-что рассказать», — произнесла Горги.
«Что?»
— сглотнула Розет. «Я хочу рассказать о своем трудном выборе и о его последствиях».
О Горге в деревне ходили самые разные слухи. Ее образ всегда совмещал в себе безграничное уважение, благодарность за ее помощь больным и в то же время страх перед ее суровым нравом. Никто не знал, сколько ей лет, как и когда она появилась на острове, кем она была до этого. Говорили, что Горги появилась здесь вместе с первыми его жителями, но все они были уже давно мертвы, и их дети тоже. Розет частенько слышала, как Горги называли хранительницей острова. Но были и те, кто считал ее темным духом этих земель и связывал с ней те или иные напасти, что порой накрывают остров. У Горги не было ни родных, ни близких, даже та, кто называл ее матушкой, совсем не была ее дочкой. Настоящие родители Розет со страхом и трепетом отдавали свою дочку в руки старой целительницы. Но Розет с ее чистым сердцем и безграничным желанием помогать всем была лучшим кандидатом, чтобы стать преемницей травницы и лекарши.
«Конечно, я слушаю, матушка».
Голос Розет был мягок и тих. Юная целительница продолжала поглаживать руки Горги. На какое-то время в доме целительницы наступило молчание. Лишь потрескивающее пламя да удары грома за окном нарушали покой.
«Я жила в прекрасном месте в городе под названием Рубиньяр. И сколько я себя помню, я всегда мечтала помогать людям».
«Рубиньяр?» — переспросила Розет. «В столице Старой Империи?» Горги еле заметно кивнула, юная травница отвела взгляд. «Но ведь это почти 200 лет назад», — шепнула она. Слова Горги просто не укладывались в ее голове. Могло ли это быть правда, или же это просто сказки? А может, старость и последние события слишком сильно повлияли на разум лекарши?
«Я видела то, как прекрасный город, построенный и названный в честь великого императора Рубина, основателя империи Антирос, был погублен алчностью и непомерной жаждой власти его сына, императора Саривана. Величественные башни, роскошные дома, изысканные статуи и памятники обращались в пыль под огнем осадных орудий. Прекрасные яркие сады сгорали в объятиях пламени, а близкие мне люди гибли от стрел и мечей тех, кто называл себя освободителями. Союз свободных королевств. Они принесли новый мир на Большую Землю, похоронив проклятое прошлое империи». Горги говорила с тяжелым надрывом, ее резкий каркающий голос сегодня был еще более напряжен, и к концу фразы лекарша сорвалась на кашель.
«Я принесу воды», — поспешно сказала Розет, поднимаясь с места. Но Горги остановила ее резким движением руки. Девушка села обратно. Когда приступ кашля прошел, женщина продолжила.
«Я тогда была еще совсем юна и работала помощницей настоящего лекаря. Как мне казалось, одного из лучших в Рубиниаре, а может и на всей Большой Земле. Его методы были не всегда приятны, но всегда действенны. Когда мой отец заболел смертельной болезнью, только он смог найти от нее спасение. Увидев меня, лекарь потребовал, чтобы я стала его помощницей в качестве оплаты за лечение отца. Моей семье пришлось согласиться, но в то время я ни разу не пожалела об этом. Когда начался штурм столицы Антироса, дом лекаря был уничтожен огнем осадных орудий. Я никогда не думала, что увижу мертвым своего учителя. Он был мастером борьбы со смертью, смело смотрящим в глаза духом болезни».
Горги тяжело вздохнула, опустив голову, и взглянула на свои ладони.
«Даже сейчас не верится в то, что тело этого мудрого, смелого и, казалось, бессмертного человека лежало бездыханным на моих руках. Я быстро собрала все, что только смогла найти в руинах, включая записки и несколько книг своего учителя, и сбежала из города.
А как же твои родные, матушка? Что было с ними?»
Горги чуть покачала головой. «В моей памяти они все еще живы».
Розет была уверена, сейчас в глазах ее учительницы предстают ужасные картины того, что она пережила. Крики раненых, напуганных людей, женщины, бегущие в панике по улицам в поисках своих родных и близких. Оплакивая любимых, они бегут как можно дальше от надвигающейся армии. Вокруг столько страданий, крови и смерти, и в центре всего этого безумства и хаоса находится юная девушка с чистым сердцем, жаждущая помочь всем и каждому, но абсолютно бессильная против надвигающегося кошмара. Потерянная, одинокая, вынужденная бежать из родного дома. У самой Розет от этих мыслей перехватило дыхание.
«Матушка»,
— тихо произнесла она. Девушка села на колени перед Горги, вновь взяв ее руки в свои.
«Мы бежали как можно дальше от войны, стараясь не задерживаться в городах и деревнях. Кто-то покидал нашу группу, кто-то, напротив, присоединялся. Но всех нас объединяло одно — мы хотели сбежать, забыть обо всем, что было, и начать новую жизнь. Найдя чудом уцелевшее судно, мы отправились в плавание. Наше путешествие казалось вечным. Многие были ранены, грязная вода, несвежая пища и общая изможденность давали власть духам болезней над нашими телами. Я впервые была единственной, кто может помочь, и, к счастью, моих навыков и скромных запасов хватило на то, чтобы не позволить смерти взять верх. Я каждую ночь молилась духам воды и самому Высшему, чтобы мы смогли добраться до суши живыми. А поутру своими руками начинала борьбу за сохранение чужих жизней. Мои молитвы были услышаны. Измученные, ослабшие, почти без еды и воды, мы, наконец, закончили свой долгий путь».
Розет все еще было тяжело поверить в то, что Горги на самом деле более 200 лет. И в то же время эмоции, которые проявились на лице названной матери, были абсолютно искренними. Слыша, как ее голос дрожит, видя, как зрачки черных глаз беспокойно метаются, вспоминая те ужасы и трудности, что она пережила, Розет никак не могла обвинить ее во лжи или глупом бреду. Взяв небольшую передышку, Горги продолжила. Ее голос стал спокойнее и ровнее.
«Поначалу все шло хорошо. Медленно, но верно мы начинали новую жизнь. Это было непросто. Но у нас была общая цель, стремление, и это помогало нам идти вперед до конца. Мы поддерживали друг друга во всем и стали почти что одной большой дружной семьей. Я, благодаря своим навыкам, а также книгам и запискам учителя, неплохо справлялась с ролью травницы и целителя. Поселение наше росло. Через какое-то время прибыло еще несколько небольших кораблей с большой земли. На одном из них прибыл он».
Взгляд старой целительницы слегка изменился. На губах появилась улыбка. Она посмотрела на Розет гораздо мягче и теплее, чем обычно. Девушке даже показалось, что Горги слегка смущена.
«Знаешь, я ведь не всегда была старой», — с улыбкой сказала она.
Женщина провела рукой по своим жидким седым волосам, часть из которых после этого легкого прикосновения осталась у нее на руках.
«Когда-то они были пышными и сильными, почти как у тебя, только черными, как ночь».
Горги взглянула в окно. Яркое и живое воображение Розет нарисовало в ее голове образ молодой матушки. Красивая, уверенная в себе девушка с глубокими черными глазами, полными огня. Бархатная кожа и темные, как ночь, волнистые волосы, спускающиеся до поясницы. Именно такой видела Розет свою учительницу в молодости.
«Я была красива, стройна, юна, а он... Он был замечателен, высокий, зеленоглазый, с прекрасной улыбкой и чарующим голосом».
Горги тяжело вздохнула и улыбнулась.
«Мой дорогой Тамирос», — с нежностью в голосе произнесла она.
Розет тоже улыбалась, но ее губы дрожали. Она сама не понимала, почему. Она чувствовала, что эти воспоминания очень важны для старой травницы, чувствовала свет, который ненадолго зажегся в ее глазах, но ощущала, что впереди будет что-то плохое. Горги вернула взгляд к своей ученице и, положив руку ей на голову, осторожно поглаживала ее волосы. Травница и раньше делала подобное, но только тогда, когда думала, что Розет спит. Пару раз она все же ошибалась. Девушка невольно улыбнулась шире и положила голову на колени к матушке, чувствуя себя так тепло и уютно.
«Он понравился сразу, как только сошел с корабля, и я впервые увидела его. Но поговорить с ним в первый раз мне удалось только, когда он не слишком удачно сходил на охоту».
Горги хрипло засмеялась, прикрывая рот свободной рукой.
«Что же там случилось?» — с любопытством спросила Розет.
«Расскажу как-нибудь в другой раз», — сказала Горги, отсмеявшись. «Тамирос был такой неуклюжий, но такой смелый, открытый и искренний. Эх, глупый мальчишка», — с улыбкой произнесла старая травница.
Розет прикрыла глаза, наслаждаясь нежными прикосновениями матушки. Она представляла себе молодую травницу и ее спутника, как эти две юные души с нежностью смотрят друг на друга, первые смущенные попытки общения, первые робкие прикосновения. То чувство, когда сердце начинает биться быстрее, просто от имени своего любимого.
«С того момента мы проводили вместе столько времени, сколько могли. Мы общались, гуляли, вместе искали звериные тропы и лекарственные растения. Он во всем старался помочь мне и поддержать, но когда пришла моя пора помочь ему, я не могла этого сделать».
На последних словах голос Горги задрожал. Ее рука перестала поглаживать волосы Розет, и когда девушка подняла голову, она увидела в глазах матушки
слезы.
«Матушка!» — Розет приподнялась. «Я принесу воды!»
Горгия отрицательно качнула головой, всхлипнув. Из ее глаз только сильнее полились слезы.
«Помилуй, высший!»
Юная травница крепко обняла названную мать. Горгий прижала к себе Розет так крепко, как только могла, заплакав навзрыд.
«Болезнь. Страшная. Я не знала, что делать. Они болели все и умирали», — сквозь слезы причитала Горгий. «Я снова ощущала себя слабой и неопытной девчонкой, как тогда на корабле. Но теперь ни молитвы, ни мои знания не могли их спасти».
«Тише!» Теперь уже Розет нежно поглаживала по волосам свою названную мать, пытаясь ее успокоить, не замечая, как и сама уже начинала плакать. Розет прекрасно понимала, что такое столкнуться с проблемой, с болезнью, против которой у тебя нет решения. Беспомощно смотреть на мучения других, зная, что только в тебе они и видят спасение. В такие моменты Розет чувствовала себя предательницей, никчемным человеком, который не может никому помочь. И только присутствие Горги рядом помогало как спасти жизнь больному, так и поднять дух юной травницы. Она начинала верить, что когда-то она станет такой же мудрой и способной помочь в любой ситуации.
«Я и день, и ночь проводила за книгами в поисках ответа, но ничего не помогало».
Горги постепенно стала успокаиваться.
«А когда заболел он?»
Женщина всхлипнула и медленно отстранила от себя Розет, усаживая ее обратно на стул. Горги стала серьезно и спокойно, хоть по ее щекам все еще катились слезы.
«Я нашла в записях учителя единственное средство, способное всех спасти. Но для него требовалось много времени. Собрав все необходимое, я ушла из деревни как можно дальше, на самый север острова».
Розет, сев на стул, внимательно смотрела на Горги, в ее взгляде появилось недоверие.
«На север? Мертвый лес?» — поделилась она догадкой.
«Мертвый лес», — кивнула Горги.
Розет всего один раз бывала в мертвом лесу, но воспоминания об этом месте до сих пор вызывали дрожь. Мертвая серая земля, из которой торчат черные гнилые стебли травы, иссохшие стволы деревьев с пожухлой листвой на ветках, леденящий кровь, вой ветра, напоминающий протяжный и жалобный крик множества еще живых существ, переживающих последние мгновения перед смертью, единственный звук, наполняющий это безжизненное место. Вся территория мертвого леса словно застыла между жизнью и смертью. Листва не опадала с деревьев даже в самые безжалостные вьюги и снегопады, не давая надежды на появление новых ростков будущей весной. Туши животных, лежащие по всему лесу, продолжали гнить, выделяя отвратительный запах, но так и не сгнивали до основания. Вечный цикл не завершался, и казалось, что все это место находилось в бесконечной агонии, отчаянно моля о спасении через завывание яростного ветра.
«Благодаря записям своего учителя я создала могущественный предмет, способный поглощать жизненные силы и саму душу».
Голос Горги был вновь спокоен и тверд.
«Отправившись на север острова, я использовала его. Каждое дерево, каждый цветок или животное, трава, я поглощала их жизнь, их суть, ощущая, как сила наполняет меня».
Розет не могла поверить в то, что она слышит.
«Так мертвый лес — это сделала ты?»
Девушка невольно вжалась в стул, руки сжались в кулаки, дыхание остановилось. Вместо ответа на вопрос Горги опустила голову.
«Я должна была. Впитывая в себя жизнь других созданий, животных, растений, я становилась больше, чем просто человек. Теперь я ощущала их, была частью всего этого мира, а они были частью меня. Тебе не представить, сколько слез я проливала каждый день этого безумия. Но мне пришлось пожертвовать этой частью жизни, чтобы спасти остальное. Для завершения ритуала мне требовался человек». Розет громко ахнула.
«Ты убила человека?»
— громко воскликнула она, вставая с места. «А что мне оставалось?» Горги резко подняла голову и взглянула на Розет. В глазах старой целительницы была злость, обида и печаль, бесконечная печаль.
«Ты знаешь, что в нашем с тобой служении часто приходится причинять боль. Если не отрубишь мертвую руку, смерть охватит все тело. Для жизни большего иногда нужна смерть меньшего. И мне пришлось забрать меньшее».
Горги продолжала смотреть на свою названную дочь. Казалось, что она была готова услышать любые обвинения, может быть, даже получить удар. Сама Розет не знала, как реагировать. Ее кулаки сжимались, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Ей хотелось кричать, кричать от непонимания, отвращения и гнева. А затем накатила слабость. Тяжело выдохнув, девушка села обратно на стул, опустив голову.
«Я каждую ночь вспоминаю, как держала в своих руках маленькое тельце. Вспоминаю его ясные глаза и прошу прощения за то, что совершила».
Горги невольно сложила руки на коленях, словно держала младенца.
«А его родители?»
— глухо спросила Розет, не поднимая головы.
«К тому времени болезнь их уже забрала. Вернувшись безлунной ночью в деревню, я нашла пустующий дом, где услышала его крики. В тот момент он казался мне подарком духов, ведь благодаря ему я могла сделать так, чтобы никто из детей не повторил его судьбу».
Долгое время тишину в доме разбавлял лишь шум дождя снаружи и редкие раскаты грома. Сознание Розет, к счастью для нее самой, отказывалось рисовать картину того, что совершила ее названная мать. Она не знала, как теперь к ней относиться. Все те слухи, разговоры о темных ритуалах, о колдовстве и жестокости Горги, раньше они казались глупостью. Розет думала, что они вызваны лишь строгостью матушки, ее непривлекательным внешним видом и голосом. Она всегда видела в Горге строгого, но доброго человека. Она полюбила ее всем сердцем, как родную мать, но теперь... «Неужели она способна на такие нечеловеческие поступки?» — думала Розет.
«Что было дальше?» — утерев слезы, спросила она. «Очнувшись посреди мертвого леса, сначала я подумала, что ничего не изменилось. Но стоило мне из него выйти, я поняла, что ощущаю жизненную силу каждого существа. От травинки и цветка до деревьев, птиц, животных и людей. Я ощущала ее речным потоком и знала, как направлять этот поток, менять русло и даже оборачивать или остановить насовсем. Я стала тем, кого в Старой Империи называли повелителем духов».
«Повелителем духов?» Розет посмотрела на Горги.
«Да. Человек, который не был одарен духами, но смог получить их силы самостоятельно, подчинив магию себе. Вместе с огромной силой повелители духов сами страдают от того, что по их венам теперь течет непредназначенная для них сила. И обычно это проявляется во всяческих уродствах. Но поначалу, казалось, меня это обошло стороной. Я была все так же красива и полна сил. Единственное, что пугало, я не могла ощутить свой поток жизни».
«И после этого ты всех спасла?» — с надеждой спросила Розет.
«Да, с моими новыми силами это оказалось очень просто. Прошло не больше недели, как я заставила болезнь отступить. Я не могла вернуть к жизни ушедших, но спасти оставшихся мне было под силу».
На губах Горги проступила горькая улыбка.
«Меня считали спасителем, называли хранительницей острова, благословением высшего. Устраивали пиры в мою честь, приводили на праздники своих детей, в чьих ясных глазах сияла благодарность. Дети радовались моему присутствию, но я не могла смотреть в их глаза. Боялась, что кто-то узнает, что я натворила.
Никто не задумывался и не знал, какую цену мне пришлось заплатить за все это. А я, стараясь забыть про нее, делала все, что от меня потребуется. Я была готова помогать всегда и во всем, лишь бы принести как можно больше пользы своими новыми силами. Горги подняла свои руки и посмотрела на них. Я не сразу поняла, что жизнь и здоровье, которое доставалось другим, на самом деле я забирала у себя. Я начала стареть очень быстро, бездумно растрачивая свою силу, забыв про то, чему я училась до этого, и излечивая все при помощи магии. Я всего за год стала выглядеть примерно так, как выгляжу сейчас. Видя свое отражение, я не могла поверить, что моя красота, моя жизнь так быстро утекли через пальцы. С каждым новым ритуалом я ощущала, как костлявая рука смерти все крепче сжимается на моем горле. Ее дыхание, ее голос, зовущий меня к себе, не давал мне спать ночами. Она смеялась надо мной, называла дурочкой, считающей себя умнее других, умнее самих богов, и сулила самые страшные кошмары перед тем, как отправит меня на съедение своему мужу падшему. Розет вновь почувствовала дрожь, идущую по всему телу. Глаза Горги были серьезны и сосредоточены. Она, не отрываясь и, казалось, вновь не моргая, смотрела в глаза названной дочери. «Я и сейчас ее слышу», — с невеселой усмешкой сказала Горги, отчего юная травница сдавленно вздохнула, ощущая, как по спине бегут мурашки. Горги вздохнула, ее улыбка стала нежнее, и в то же время в ее глазах проступила печаль. Но Тамирес поддерживал меня до конца. Многие жители стали меня сторониться, увидев, как быстро я старею, но он, несмотря ни на что, был со мной. Он был красив. Каждая девушка в деревне мечтала стать его женой. Однако он сделал предложение мне. Пошел против своей семьи ради меня.
«Правда?»
— удивленно спросила Розет. В этот момент ее глаза засияли. «Да», — с теплой улыбкой кивнула Горги. «Он сказал... Ах, он сказал, что для него я осталась все той же красавицей, какой он увидел меня в первый раз, и что видит мою душу. Она все так же юна и прекрасна». Он ошибся. Моя душа уже давно не была такой. Но я так хотела верить в это... и что его любовь правда может помочь мне излечиться.
«И что было потом?» — осторожно спросила Розет. Горги вздохнула.
«Это было самое замечательное и самое ужасное для меня время. На следующее утро я проснулась и с изумлением увидела, что кожа на моих руках вновь такая же бархатная, как и была раньше. Волосы наполнились силами, а фигура приобрела прежние формы».
Розет счастливо вздохнула и чуть не захлопала в ладоши, но жест Горги остановил ее восхищение.
«Когда я повернулась к Тамиресу, желая сообщить ему эту новость, я увидела рядом с собой иссохшее тело, его тело».
Горги с трудом сглотнула, на ее глазах снова выступили слезы.
«Нет, это был его последний подарок. Тамирес подарил мне второй шанс. И я не тратила его понапрасну. Я научилась всему, чему могла. Ощущая потоки жизни, я легко находила подходящие травы, рецепты зелий и отваров. И все равно не каждую болезнь я способна была вылечить без применения своих сил». «Розет».
«Да, матушка», — тихо отозвалась Розет, не поднимая опущенную голову. В ее мыслях проносились картины тяжелой, жестокой жизни Горги, того, что пришлось ей пережить и прочувствовать. Она отдала все и даже больше, но сделала это ради одной цели — спасения и защиты других.
«Способна ли я на такое?» —
Что бы сделала я, если бы на кону были жизни моих родных? Разве я бы позволила им умереть?» Думала про себя Розет, но с другой стороны она чувствовала, что это все неправильно. Против воли богов, духов и самой жизни. Отвратительно, грязно. Неужели это правда та цена, которую нужно заплатить ради спасения других? Неужели это единственный выход?
«Я научила тебя всему, что знала сама. Я никому не желаю судьбы, схожей с моей. Но я надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я заставила тебя дать обет безбрачия».
«Да». В мыслях девушки внезапно возник облик молодого человека. Доброго, красивого, но очень стеснительного юнца с большим сердцем. Она знала его с детства, и втайне он ей всегда нравился, возможно, когда-нибудь у них могло что-то выйти. Он ведь никогда не вернется, правда?
Резкий порыв ветра ворвался в дом, завывая, словно раненый зверь. В одно мгновение он затушил огонь в камине, оставив двух травниц в полной темноте. Розет казалось, что в шуме ветра она начала различать шепот и женский пронзительный голос.
«Не бойся, дитя, тебе ничего не угрожает».
Голос Горги был тихим и в то же время легко различимым среди завываний ветра.
«Они здесь из-за меня. Пока у меня еще есть время, я хочу задать последний вопрос».
В темноте проявились две зеленые точки. Это были глаза Горги, а затем и на ее ладони зажглось зеленое пламя. Сквозь это пламя Розет видела нечто, напоминающее клетку, в которой был заперт белый сияющий шар, безрезультатно пытающийся вырваться.
«Займешь ли ты мое место? Готова ли ты продолжить мой путь целителя?»